Здравствуйте, товарищи! В эфире проект «Точка сборки». С вами ведущий Печенкин Игорь и Андрей Масолович, он же Кибердед.
Привет. Добрый день. Всем привет!
Андрей, неплохо было пробежаться по предыдущим роликам. Много интересных комментариев скопилось. Народ жаждет ответов.
Ну, давай начнем как раз с неинтересных, из таких, которые меня повергают в уныние. Народ, который вылезает с комментариями, выбрал себе темы, в которых возникло некоторое количество таких знатоков, вот, с которыми приходится сражаться на ровном месте. Ну, первое, про снайперскую винтовку, которая бьет на 4 километра. Модель называется «Сумрак». 2 года назад я стоял на выставке, у меня стенд был на стенде Рособоронэкспорта, я стоял рядом с этой винтовкой, она правда бьет на 4 километра. Более того, рекорд прицельного выстрела именно в цель из винтовки принадлежит россиянину 3,4 километра. Оспаривается, правда, двумя. Первое есть, претендуют на рекорд, претендуют украинцы. Значит, у них 2 года назад некий снайпер с расстояния 2,7 километра в Донбассе поразил оккупанта. Ну, видимо, где он нашел в Донбассе оккупанта, видимо, стрелял по своим, вот, судя по всему. Значит, но 2,7 – это все-таки не 3,4. Американцы долго считали, что рекорд дальности снайпера в боевых условиях принадлежит им, 3,5 километра. Вот, потом всплыла некоторая любопытная особенность. Там это было в Иране, стреляли 2 снайпера. Один находился на расстоянии 3,5 километра, другой меньше километра. Цель они поразили. Вот, но решили, что раз двое выстрелили одновременно, наверное, поразил тот, кто был дальше. И вот с тех пор хвастаются, но как-то не прокатило. Вот, вообще, винтовка снайпера пехотного – это 250-500 метров дистанция. Вот, ну, реально, где он находится. Настоящий снайпер 500-1000 метров. Настоящая снайперская винтовка спецслужб бывает и за километр, и даже ближе к 2. 5 лет назад у меня был доклад, я показывал прототип винтовки семейства Mailmaker, которая стреляет на больше, чем на 1600 метров. Больше, чем на 1600, меньше, чем на 1800. Но стреляет прицельно. Она под линуксом, она стоит на станине, человек к ней не прикасается. Человек сидит рядом в очках, просто показывает, куда надо попасть. Вот. Она под линуксом, она закачивает ветер на всей дистанции, направление и силу ветра. Она закачивает прозрачность, там, плотность воздуха. В общем, сама все рассчитывает, бьет по целям, ну, способна поражать цели, движущейся со скоростью до 40 км в час. То есть человек просто на движущей цели показывает, куда бы надо попасть. Появляется такой синий крестик, вот, а она показывает красным крестиком, куда она сама попадает. И крестики сводят, и в конце концов спрашивает, там, уже стрелять?
Слушай, следующая винтовка отдают. Будет взламывать Windows.
Ну, во-первых, Linux можно, его чуть сложнее, но взломать можно и подменить сигнал. А вот, тем не менее, раз она 5 лет назад была в стадии демонстрационного образца, то есть она уже работала, вот подозреваю, что сейчас где-нибудь она на боевом дежурстве стоит. Подозреваю, что, может быть, уже есть вариант, в котором одну строчку в конфигурации поправили. Там, типа, стреляй сама. Вот, типа, вот цель, стреляй сама. Вот, так что, на самом деле, те, кто там задает такие вопросы, как правило, несколько отстают от жизни. Вы хоть посмотрите. Вот, ну, что такое винтовка «Сумрак» наша, и гордятся. Сейчас, кстати, новая выйдет, она вообще бьет на 5 километров. Но это уже такой странный спорт, он от реальности отдален. А вот то, что там между километром и двумя, уже реальность. Вот, второе, тоже феерия была, что дед, какие блогеры в 2002 году. Еще раз, блогеры – это такие существа, которые водятся в интернете, вот, обитают в социальных сетях. Самый популярный на 2002 год, в России уже было несколько социальных сетей, самый популярный был Life Journal. Возник он в 99-м году. Слушайте, вы хоть спросите кого-нибудь, кто в интернет заходил, чтобы о нем рассказали, что там творится, потому что, ну, сопутствующий комментарий. Если вы пишете какой-нибудь комментарий, не подумав, это всего лишь означает, что кроме вас 100 человек написало такой же комментарий, не подумав, и на какой-то из них уже кто-то ответил. Вы хоть читайте Читайте комменты над вами. Ну, нельзя 100 раз отвечать, что да вы что? В 2002 году интернет был полон блогерами. Они писали гораздо более умные, так сказать, толковые комменты, чем сейчас. Но вот, тем не менее, еще и свинячили. То есть, блогеры плюс телевизионщики действительно показали спецназ, который готовился к штурму Норд-Оста. Вот, и штурм в итоге был сорван. То есть, кто-то позвонил. Кто-то увидел эти кадры, позвонил террористам. Вот, террористы завопили. Штурм пришлось отменять. Вот из-за блогеров или телевизионщиков. Это медицинский факт. Перепроверьте. Вот, ну, можно там долго еще перечислять. Ну, да бог с ним. Вот, в общем, тема. Самое главное, что если разговаривать про оружие, про космонавтику, про авиацию, вот, про передовую, найдется куча знатоков. Давай, давай их чем-нибудь сегодня порадуем.
Ну, коль пошла такая песня про передовую, то давай поговорим про дроны, антидроновую защиту. Что сейчас на передовой плане дронов? Информация разнится, то мы, то нас, где все-таки правда?
Классно. Давайте попробуем. Итак, первый дрон был использован в боевого назначения, был использован более 200 лет назад в Венеции. Вот взяли воздушный шар, начинили его этими мешками с порохом, отправили по ветру, он там где-то бахнул, там кого-то долбанул, никого не поразил, но привел к панике. Вот с тех пор оказалось, что первое свойство войны дронов – это оружие информационной войны, а не реальной. То есть в реальности дроны нужны, но ровно столько, сколько поместится на передовую. Передовая уже переполнена. То есть неважно, кто сколько производит, на передовую уже больше не подвести. Ну, все люди, которые умеют ими управлять и там сидят передовые, они все уже, им есть что направлять. Но очень любопытный момент. Был момент, когда вопили, что все, Украина всех превосходит, у нее миллион дронов, они запускают там куда попало, вообще их не экономят. Почему? На самом деле у них на тот момент это элемент информационной войны, все так зачесались, что правда, лупят куда хотят, совершенно их не жалеют, наверное, правда, миллион. На самом деле у них тогда просто был назначен выпуск 200 тысяч, они смогли выпустить даже 100. Им нужно было показать, что дронов много, ну, чтобы это не узнали. Вот, но это был такой короткий момент.
Это же элементная база, это производство какие-то.
Нет,
это
производство
обученные
много.
Люди, обученные люди тут, должны быть.
Смотри, на самом деле очень интересная тема, вот, потому что сейчас с дронами происходит. Смотри. Я разговариваю с людьми с передовой, которые периодически приезжают и рассказывают, что там. У них свой взгляд на жизнь, довольно такой, как это сказать, скептический. То есть, они знают, что надо делать с их точки зрения, но их никто не слушает, ну, как им кажется. Раз. Вот, есть люди, которые управляют, там, командиры низшего среднего звена. Мне тоже доводится с ними говорить. У них тоже своя правда, и у ней тоже там много чего надо к лучшему поменять. Вот, есть те, кто занимается на производстве, есть те, кто пытается там работать как волонтеры. У всех своя правда, их много. Вот, я из нее, поскольку я в этом сам не спец, я попытался собрать общую правду про дроны. Значит, первое, как и со всем остальным, на войне это скорость изменений. То есть, нельзя прийти с хорошим решением. Ты пришел ошибаться, тебя сейчас будут бить. Но, если ты знаешь, что ты не готов, ну, вернее, плохо готов, и готов меняться, ты успеешь измениться. То есть надо очень быстро меняться. Вот, в этом плане самое классное изменение произошло вчера. То есть вот начиная с 2022 года были волшебное оружие на стороне Украины. А вот у них сейчас джавелины появятся, а вот у них там появятся сам Абрамс, а вот там леопарды, а вот сейчас ракета, а вот там эти... А вот F-16 и все там, они всех победят. Ну, то есть, все время было про какое-то чудо-оружие, которое сейчас изменит ситуацию на поле боя. Вчера в Индии вышел разворот про то, что, блин, у русских появилась новая версия дрона Джокер, Джокер 10, и все, теперь всем пипец. То есть, появилось чудо-оружие.
Джокер ДНР.
Да-да-да. Ну, значит, давайте про сам этот Джокер. Сейчас в России несколько организаций умеют выпускать дроны в большом количестве, в очень большом ассортименте, уже почти целиком свои, хотя не целиком. Вот, уже гераньки, правда, свои, хотя там сходство некоторое с этими самыми шахедами осталось, с иранскими, но герань-2 уже свои. Вот, и, значит, среди них есть центр комплексных ЦКБР, центр комплексных беспилотных решений, который выпускает эти самые Джокеры. В чем фишка? Во-первых, это семейство. Раз. Во-вторых, быстро слямзили, что на западных дронах унифицирована площадка для крепежа, там чего угодно, там боевых частей разных. Сделали унифицированную площадку, модифицировали. Uh-huh. Дальше. Обнаружилось, что эти хреньки, которые недорогие, несут там 5, 10-15 килограмм. Заряда 25, вот, летят при этом 100 километров в час. На них приходится тратить дорогие ракеты. Вот придумали гениальную вещь. У Джокера сделали модификацию, он FVP, кстати, ну, от первого, управляемый от первого лица, то есть такой, по большей части, одноразовый. Вот, значит, сделали дрон без боевой части. Вот, просто усилили, он таранит. Mm. Скорость стала до 200 километров. Все, можно экономить ракеты. Просто если что-то летит на какой-нибудь НПЗ, вот, он успеет вот догнать и протаранить. Вот, он это может. Вот, дальше. Сделали, положили на него эти самые трубы от выстрела, от тепловых пушек, вот, ну, с самолетов. Вот, взрывчатку. Он еще стрелять может. Он может подлететь, куда-нибудь бахнуть. Вот. Значит, дальше. Сделали, чтобы в нем были разные виды этого подвеса. Значит, ну, разные вооружения. То есть, действительно, сделали семейство, ну, то есть, в таком... То есть, самое главное, сделали платформу, которую можно очень быстро модифицировать. Да, при этом у него есть еще любопытная фишка. У него есть драйвер самоликвидатора, который реально неотключаемый. То есть, либо по столкновению, либо по таймеру, либо по команде от, оператора.
Потерял связь вот. Там или еще что-то?
Да, да. Значит, да, если потерял связь, он, и он никуда не влетел, он через некоторое время все равно бахнет. И, кстати, за все время ни одного не смогли взять в плен.
Живьем, да.
Живьем, да, чтобы разобрать, как он там устроен. Вот, дальше сделали очень классную фишку, режим гибернации, он засыпает. То есть его можно поставить, отключить. Не то, что у него заглушен двигатель, он спит. Он вообще ничего не потребляет, только там. Через некоторые, и может спать неделями, его можно разбудить, и при этом человека рядом не будет. Mm-hmm. Потому что следят за местами, откуда дрон запускают, по этому месту тоже бьют. Ну, потому что там точно человек, который его запускал, ну, который дроны запускал. Вот, а тут он может лежать где-нибудь там на крыше вот, две недели, дождаться своего часа, взлететь и полететь куда надо. Вот, то есть, на самом деле, модификации идут, вот, ну, представь, я перечислил там уже больше десятка разных фишек, которые появились буквально за последние месяцы. То есть, модификации идут очень быстро и доезжают до фронта быстро. А другая беда вот какая. Это реально гонка брони и снаряда, и одна из компонентов этой гонки – это рэп. Вот, и был период, когда ребята с передовой реально плакались, что, блин, те научились менять частоты, мы не научились. У нас вот идут на одной частоте. Соответственно, противник приносит там рэп в чемоданчике. Из 10 дронов 8 падают. Вот, пролетают 2. Я пошел к людям, которые за это отвечают. Говорю, слушайте, он говорит, ты пойми, у нас оплаченное и налаженное производство. Оно фигачит. Зачем его сейчас останавливать? Ну, будет... Два-то пролетают, пока мы занимаемся этой задачей, задачу знаем, решим. Но пока мы ее решаем, пусть летят 10, вот, 2 пролетит, значит, кого-нибудь собьют. А вот сейчас похоже, что с рэбом тоже ситуация улучшается. Ну, сейчас, кстати, уже начали выпускать эти компактные рэбы прям на каждый танк, он со своим ездит. Вот, научились делать умные рэбы. Кстати, в прошлом году, в сентябре на конференции Казахстан, в Казахстане, даже не в России, не в Украине, в Казахстане, вот, был доклад про то, как можно перехватывать сигнал дрона, там он перехватывается, делится на три части, те, которые управляют полетом, те, которые показывают телеметрию, там чего как, и те, которые показывают видеопоток. Вот, то есть простейшая программуля их делит, и, соответственно, в любую можно вклиниться. Вот, ну, например, она перехватывает там просто команды на управление движением и команды телеметрии, они разной длины. То есть перехват, даже если они шифрованы, перехватываешь какие-то команды управления движением, начинаешь в эфире мусорить. Ну, просто этот, рэп эту команду включает на мультипликацию, чтобы все слышали там прямо, и он куда-нибудь фигачит или упадет, или здорово, присядет. Вот, то есть, еще раз резюмируя, важность темы осознали буквально с первых дней этих боевых действий. Ситуация постоянно колебалась в обе стороны. Сейчас доколебалась, да, в конце концов, там, с кровушкой, с каким-то, с принятием там, непопулярных решений. Вот набрались правильные коллективы, которые делают правильное количество правильных дронов, причем почти целиком российских.
Здорово. Вот.
Ну, нет, я так понимаю, нет, передовая насыщена. Уже мне 2 месяца назад говорили, что там не смотри, кто что пишет про то, кто чего больше выпускает. Угу. На передовой уже больше нету людей, которых... Вот, то есть каждый, кто может что-то выпустить, уже в руках дрон держит.
Смотри, то есть получается все равно одними дронами войну, как говорится, не выиграешь.
Не выиграешь, но, кстати, вот, чтобы с дронами миллион был. Чтобы с дронами закончить, сейчас гораздо более такая важная задача – это оживить на этих дронах искусственный интеллект, чтобы они сами могли узнавать, что они видят, и там выбирать все цели, вот, могли общаться. Ну, то есть, это тоже мы на эту тему говорили, роевый интеллект, управление роем, чтобы один человек ставил задачу рою дронов, а они уже сами распределяли. Ну, кстати, еще раз к тем, кто там не верит, роевый интеллект появился в системе «Гранит», вот, в противоракетном комплексе, противокорабельном комплексе российском в 1983 году, когда «Гранит» стал на боевое дежурство. В 2003 году он стал уже современной электроникой. Ну, современно на тот момент, но подозреваю, что сейчас она даже лучше, чем вот более поздняя, потому что она точно импортозамещенная, точно неуязвимая. Вот, напомню, когда идет залп гранита, одна стая выбирает вожака, вожак встает сзади сверху и разделяет, делит задачи, то есть может прераспределить, то есть проводит анализирует данные объективного контроля, понимает, что там с целями, понимает, что там с доступными ракетами, перераспределяет цели. Если сбивают вожака, стая выбирает нового, он ее ведет. Все без людей. Вот. И когда он появился в 83-м году, это был вообще кирдык, потому что это был такой приветик авианосцам, когда летит вот такой рой таких мощных ракет, а еще если будет несколько залпов, вот этого достаточно для того, чтобы потревожить авианосную группу.
Хорошо. С передовой понятно, что мы наблюдаем, да, за год. С начала года, ну, сколько там, 10, 12, 20 прилетов по нефтеперерабатывающим заводам, летят дроны, ПВО не справляется, не всегда справляется. Хотя сбивается, конечно, очень много, больше сбивается, чем не сбивается, но все-таки какие риски, какие убытки при нападении на завод такого дрона? Стоит ли задумываться заводом о защите или потери несущественной?
Смотри, как... не. Ну, первое, давай разделять информационную войну и реальную. Угу. А в информационной войне я, кстати, формулу вывел. Соотношение между информационной и реальной. Вот формула Арестовича, когда Арестович сказал, вот мы уже там с начала года у нас 22 прилета, вот теперь ждите, через полгода у вас будет от нефтепереработки, с нефтепереработкой будет кирдык. Вот, я честно не поленился, посмотрел, оказалось, с начала года не 22, а ровно 11. Все, теперь я знаю формулу Арестовича. Надо его послушать. Да, надо его слушать, сразу делить пополам, а потом проверять. Это то, что произошло. То, что произойдет, скорее всего, не произойдет. Почему? Потому что мир полон какими-то отмороженными этими самыми хуситами в тапочках, у которых откуда-то появился гиперзвук, откуда-то появились пассатижи, которые мне там перекусывают кабели. Вот, они как-то дьявольски научились отличать американские танкеры, британские от наших и китайских. Наши и китайские всегда пропускают, а британские и американские тонут ровно в тот момент, когда тем, кто поддерживает Россию, кажется, что там британцы или американцы ведут себя не очень адекватно. Вот, это болезненно. Ну, то есть война реально сейчас выходит в такую несимметричную поляну, потому что хуситов много, топят кораблики они с удовольствием. Вот американцам сейчас повышение цен не нужно, ну, перед выборами их там колбасит. Ну, вернее, у них борются две силы. Одна говорит, Россию надо бить. Ну, тем более, украинцы им пообещали, что это реально представит какие-то угрозы и проблемы в России. Вот, могу сказать, не представит. Ну, а я просто там разбирался, что бывает, когда происходит одиночный прилет. Вот. Тем не менее, проблема, то есть, Это не стратегическая проблема. Стратегическая проблема в другом. Стреляют потому, что сами предприятия фактически беззащитны. Это тоже элемент не технической войны, а не обычной войны, а информационной. Это был случай, значит, в Отечественную войну, ну, вернее, во Вторую мировую, сейчас совру, в какой стране, там, в какой бухте просто курсировали эти самые лодочки такие, паромная переправа на лодках. Вот, и у них стояла зенитка на лодку. Ну, и каждую лодку решили вооружить зенитки, что там денег стоило. Вот, самолеты подлетали их там побомбить, они по ним лупили, вот, самолеты улетали. Вот, потом какой-то математик посчитал, что шанс этой зенитки с маленькой лодочки, которая качает, попасть в самолет, ноль. И их убрали. Все, на следующий день их потопили всех. Просто потому, что узнали, что они беззащитны. То есть, вопрос не в том, может и попасть или нет. Вопрос в том, что если на каком-нибудь... заводе установлено, стоит установка. Вот все, скорее всего, его в качестве цели не выберут. Потому что дорогие ракеты. Ракеты все-таки только британские сейчас могут лететь так далеко. Вот, британцы их будут жалеть. Значит, вот, то есть, первое, там, я думаю, что в ближайшее время орг-вопрос решится, что Минобороны не считает, что это ее объекты защиты и не... соответственно, что она должна делиться своим. Да, гражданские. Это гражданские объекты, это не ее дело. Вот, что она будет делиться оружием, которое, в общем, не планировали, когда заказывали объемы вооружений, это не планировали, раз. Вот, я думаю, как-то это сейчас решение найдут. Второе решение, есть довольно много антидроновых инструментов и антидроновое оружие, и антидроновые дроны там, и... просто стрелковое оружие, вот, которым просто не вооружают Росгвардию и не вооружают охрану заводов. Это вообще вопрос, там, не знаю, одной недели сделать нормативку и ее обеспечить. То есть, я думаю, ситуация будет улучшаться, по крайней мере, вот, в части того, что Арестович сказал, что за было там 22 прилета, проверил, не 22, а 11 было, но как бы соврамши гражданин. Вот, в части того, что к середине года половины не будет, ну, тогда у штатов половины танкеров не будет. Вот, так что за это я не беспокоюсь. Вот. Хуситы. Хуситы, они знают, когда кого-то отец.
Сейчас появилось, ну, вот, ты как раз сказал про то, что та сторона меняет, скажем так, технологии. Появились технологии смены частот, очень быстрая смена частот. И частоты там, диапазон частот увеличился, ну и мы как-то тоже должны реагировать. Вопрос, много сейчас умельцев предлагают разные решения. И предлагают решения, как правило, ну, на китайской электронике. Насколько это вообще приемлемо?
Ну, смотри.
И где приемлемо?
Ну, ты в одной фразе наперечислял несколько этих проблем. Первая проблема, действительно, есть куча кулибиных, которые предлагают, и многие из них, что-то хорошее. Вот, но кто-то этим должен заниматься. Допустим, мне даже уже мозг перегружает, ну, столько идет всяких предложений, там, как что-то где-то улучшить. Но человек это видит со стороны. Вот поверьте, те, кто со стороны смотрит, вы не знаете, что там. Когда я разговариваю с ребятами, которые приезжают с передка или сам там подъезжаю ближе к передку, я вижу, что там не просто другая правда, этих прав несколько у каждого. У каждого из участников она своя. Вот, то есть люди, очень многие искренне хотят помочь, но они, во-первых, не в теме, не знают реальных задач. Второе, они могут решить одну локальную задачу, но это имеет смысл только если у тебя есть платформа, куда ты это можешь быстро внедрить. Вот, это не повод начинать строиться с нуля. Что я вот придумал новый мотор для дрона, давайте залудим там какое-нибудь новое производство дронов. Вот, надо втыкаться и модернизировать что-нибудь существующее. Вот, третье, там, с разными алгоритмами умными, неумными тоже, что, а у нас есть алгоритм, который там распознает лежащее тело. Да, есть классный, но его надо встроить, проверить и там, пустить в дело. То есть, ну, это некоторая дополнительная работа, которую надо организовать. И вот сейчас самая проблема организовать. Теперь с компонентами вражескими, как это не печально там, кроме, ну, раньше у нас было два друга, армия и флот, сейчас еще кибервойска. Сейчас у нас три друга в России, армия, флот и кибервойска. Все остальные нам не друзья, они там попутчики, даже Китай. Китай стратегический попутчик, но Китаю искренне выгодно, чтобы нас не пригрохали там до 27-го года, ну, до того момента, когда он пойдет на Тайвань. Вот. Но и чтобы хорошо было бы, чтобы и Украину не пригрохали, чтобы все были в пределе, не мешали ему готовиться. Вот, чтобы это самое, Европа слабела, там Россия с Украиной были заняты, вот, Китай наращивал в это время мускулы, пока ему не мешают. Поэтому с точки зрения обеспечения микросхемами, командоконтроллерами уровня, там, стиральной машины или уровня какого-нибудь там домашнего комбайна, вот, проблемы не будет. Ну, во-первых, они не только из Китая, они много из чего. Вот, во-вторых, напомню пример из Ирана, там есть, вот у нас есть герань, а там есть реальный шахет такой, который тоже на герань похож, но он точно самодельный. Вот, он вообще, если его разобрать, там компоненты из 12 стран, включая Штаты, Канаду, Японию, там Швейцарию, то есть несколько стран, причем конкретные изделия, не сменная электроника, которую можно где-нибудь там в Сингапуре на площади Земли купить заменитель, а реальные там сервомоторчики, там авионика, то есть конкретно
где
узлы.
Где берут?
Ну, вот, Маркса читали, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист за 400% прибыли. Вот, и, кстати, был скандал, реальная разборка, что американцы там шпыняли на канадцев, а почему это они покупают ваши сервомоторы, а не наши? У нас тоже такие есть. Почему? Почему иранцы в обход санкций смогли покупать ваши, а не наши? Вот, ну и, кстати, когда был комитет КАКОМ по контролю за экспортом в СССР с 49 по 94 год, вот, санкции были гораздо жестче, ну, требование каком, это главное требование каком, что на территорию СССР не должно попадать изделий, содержащих технологии последних 5 лет. Просто никаких. Вот вообще. Никаких и никак. И были такие чаепития, поскольку какому обычно делать было особо нечего, они там раз в год обновляли эти списки, чего нельзя. Ну, какие появляются новые изделия, которые не должны доехать до СССР. Вот, чтобы было не скучно, они придумали формат римских чаепитий, что бывают исключения, там какие-нибудь гуманитарные, когда надо пообсуждать. Ну, какой-нибудь, допустим, на МКС там послать какого-нибудь космонавта. Вот, ну, наверное, тогда еще на станцию «Мир», вот, послать какого-нибудь зарубежного космонавта, а вот не достает вот таких микросхем, надо бы дать под это дело или там для какого-нибудь атомного проекта или научного. Вот, и я специально посмотрел, ну, то есть собиралось вот это вот чаепитие каком, которая обсуждала исключение, что вообще нельзя там СССР ничего поставлять, но вот этой фирме можно на этот раз. Вот, все исключения приняты. Как думаешь, какая страна получила? Штаты, то есть все до одной. То есть никакие европейские страны, ну, они что-то там тоже предлагали, фигу. Вот, американцы продавали Советскому Союзу и считали, что им сейчас это выгодно. Вот, поэтому я не считаю страшным использование китайской элементной базы. Вот сейчас. Вот, я не считаю смертельным, если там какая-то из них перестанет поставляться, потому что это сейчас это не критичная часть жизни. Ну, критичная часть жизни, что надо все-таки там собрать волю в кулак и сделать, ну, переродить электронную промышленность в России, чтобы она была, чтобы мы хоть что-то выпускали свое и уже успокоиться. Причем ничего хитрого нет, потому что, как оказалось, микросхемы 50-летней давности вот так вот управляют атомными ледоколами, вот так вот управляют там космическими станциями. То есть не надо супер-пупер современных кристаллов, чтобы обеспечивать
только
цифровой.
Размерчики, да, будут немножко, да, больше.
Зато прочность будет лучше. Кстати сказать, я смотрел, до сих пор многие компоненты покупают, западные страны покупают российский электронный компонент. Вот, обратите внимание, если они не в зеленых корпусах, а в бежевых, то это точно. А российские – это эти самые, которые стойкие к радиации, стойкие, ну, космического исполнения, такого, так называемого ready-dust, усиленного исполнения. А вот их в мире не наловчились выпускать, наши их штампуют там, для космонавтики по всему миру, их с удовольствием. С удовольствием до сих пор покупают. Вот, так что...
Перепроизводство просто нужно фактически, да?
То есть, ну, нужно вернуть, что мы должны сами производить кристаллы. Как только оно хоть какое-то появится, дотянуть его до современного уровня, ну, не вопрос. Вот. Как только оно появится и начнет закрывать проблемы цифрового суверенитета, ну что противник увидит, что нету шанса нас там обескровить, оставить без каких-то критических компонент. Ну нету. Все, и дальше. Дальше ситуация резко упростится, то есть тут же найдется, где купить более современные станки, и где купить там технологии, как там людей забрать из остатков Тайваня.
А, вопрос следующий. Как понять, да, где все-таки центр тяжести падает на диверсии, где на теракт в связи с последними событиями в Крокусе, но это все-таки теракт, да, диверсия вроде как, поправь меня, диверсия вроде бы, как будто бы разрешенная деятельность на войне, да, то есть диверсионная работа, там тот же подрыв завода, железных дорог, там, ну или там убрать каких-то первых лиц офицеров, принимающих решения военных. Гражданские люди как бы не относятся к действию диверсионной работы. А теракт, вроде как, это уже беспредел. Вот эти ворота не распахнулись ли сейчас?
Да,
в истории ворота. Что происходило по этому поводу?
Может быть, были какие-то? Сейчас был, ну, первое, если почитать там нашу родную либеральную интеллигенцию 1905 года, образца 90-х, и европейскую, вот, они терактам радовались. Это у них в крови. Вот что, блин, там замочили кого-нибудь из царской семьи, вау, как классно, вот, замочили градоначальника. Вот, то есть для них, ну, внутренних как-то барьеров не было. А что касается барьеров юридических, сейчас год не назову, был Конгресс в Санкт-Петербурге, где-то в районе 1870 года, нужно проверить, Конгресс по гуманным и негуманным методам ведения войны. Придумали его ради противопехотных мин и ради там, некоторых видов шрапнели тогда, некоторых видов, там, ну, условно говоря, этих самых боевых элементов со смещенным центром тяжести, то есть ну, не пуль, с смещенным центром, которые позже появились. Короче, было несколько видов оружия, которые реально сильно-сильно калечили людей и доставляли ну, непропорциональные страдания. Ну, короче, ту же задачу можно было решить другими способами, без такой боли. Была международная конференция в Санкт-Петербурге, которая постановила в конце 19 века, постановила некоторые виды оружия, сочла бесчеловечным, в частности, противопехотные мины. Более того, она сделала формулировку, что бесчеловечным считается оружие, которое отрывает части тела. Вот, кстати, тем самым фактически они поставили вне закона интернет, потому что интернет при массивном использовании отрывает голову. То есть, вот он воздействует на конкретную часть тела. Не подписали ли англичане, американцы не явились, англичане не подписали. Вот, хотя конвенция была международная, ее подписана. Вот, но это были зато некоторые правила ведения войны, которые сделали некоторые, что вот это вот гуманно, это негуманно, это законная цель, это военное преступление. Вот, следующее обострение было, когда был суд в Гааге в 1945 году. Если вы почитаете предварительные переговоры между главами государств, там очень любопытный диалог, типа, надо бы их замочить публично. Ну, вот руководители взяли в плен, что с ними делать? Вот. А давайте их публично судим. Давайте. А как будем напирать, на юридическую сторону или на политическую? Давайте напирать на политическую, потому что хрен его знает, юридическая, может, там еще и отобьются. Там же одного, ну, Шелленберга отбили, он в итоге 5 лет отсидел и вышел. Потому что он сказал, я разведчик. Угу. Ну, я занимался разведдеятельностью. В чем здесь? Где здесь может быть военное преступление? Вот. Так вот, то есть уже тогда было понятно, что правил игры военных таковых нет. Ну, то есть есть некоторые, вернее, законов. Есть некоторые правила, там, которые считаются в бытовом сознании более-менее логичными. Что вот это военная цель, а это не... Вернее, это законная цель, а это незаконная цель. Вот, но сейчас ситуация ухудшилась до предела. Ну, я это наблюдал по киберпространству, я уже много раз говорил, что 12 лет в Гармиш-Партенкирхене проходила международная конференция по кибербезопасности. За это время не удалось даже... Ее задача была создать правила игры в киберпространстве, то есть как... Определять, что можно, что нельзя, как определять, кто источник атаки, как определять, там, является она стоит ли за ней государство или нет, и как это потом классифицировать, квалифицировать и как за это судить. Вот, с большим за 10 лет не смогли дать даже определений. То есть у нас определение киберпространства свое, у американцев свое. Кстати, сейчас война показала, вернее, боевые действия показали, что американское более логичное. Они объединили, у них информационное пространство объединено, и в нем выделяется 3 домена. Физический домен, где с помощью компьютеров, там, ну, или там, современных технологий атакуют человека. Вот, технический домен, где компьютеры атакуют компьютера. Вот, и этот самый политический домен, где атакуют мозги. И вот тогда в совокупности у тебя получается, что так, можешь планировать операции, потому что все под рукой. У нас это разные подразделения, то есть войска информационных операций. Сами по себе там, киберподразделения, сами по себе. А, вот, значит, так вот, опыт этой конференции в Гармише был очень поучительный, что ну, нафиг, сильным игрокам нафиг это не надо. Вот, хотя Россия была искренне заинтересована, чтобы появились прозрачные общие для всех правила игры. Вот, сейчас с беспределом, который творится в Израиле, возникла еще новая фишка, что считалось до последних, до сентября прошлого года, считалось, что когда бьют по мирному населению, это точно военное преступление, это точно геноцид. Вот, нет, сейчас у израильтян есть четкое определение, оно называется «сопутствующая потеря». Вот, я не поленился посмотреть. На одного террориста сопутствующие потери до 20 гражданских. То есть, если человек, принимающий решение, видит, что вот стоит толпа из 20 человек, один из которых похож на террориста, он спокойно может туда бомбу бахнуть. Ну, потому что это не геноцид, не уничтожение гражданских, это сопутствующие потери. А если ему покажется, что он еще и начальник там, некого подразделения, там какой-нибудь командир бригады, допустим, вот, то сопутствующие потери могут быть до 100 человек. Вот, причем сейчас в английской прессе, кстати, вышла статья про использование израильтянами искусственного интеллекта для целеуказания. Ну и там использовалась система Лаванда, система Евангелия. Вот. На самом деле подтверждено использование 3 систем. Там одна называется Евангелие, одна называется Лаванда, одна называется «Где папа?». То есть одна распознает людей, сопоставляет их с базой террористов. Вот, хотя сами израильтяне говорят, никакой это не интеллект, это просто база террористов, что она узнает лица. Но она отдает команду на уничтожение, что вот этого надо замочить. То есть искусственный интеллект подсказывает, по кому сейчас надо стрелять. Раз. А вторая система, которая называется «Где папа?», она отслеживает на входе в дома, что если террорист, она нацелена на то, чтобы террориста поражать на входе в дом. Потому что там, во-первых, еще кто-нибудь будет.
Может, то есть можно весь дом.
Еще террорист. Ну, нет, да. Не можно, а нужно. Если он входит в дом, то хорошо бы его замочить вместе с его домом. Вот. И третья система, она маркирует объекты, из которых производились атаки или в которые заходили террористы. Ну, что вот здесь, вот сюда заходили террористы, вот отсюда стреляли там. Ну, и потом их, значит, они становятся объектами на уничтожение, не знаю, через какое время, может быть, сразу, а может быть, просто это разрешенный объект. Если когда-то с крыши этого дома террорист стрелял, ну, значит, дом надо грохнуть. Может, он и сейчас там сидит. Вот. То есть, на самом деле, правила игры размылись чудовищно. Последнее, что осталось, то есть, никаких там основ законодательства, никаких основ гуманности там нету. Там осталось просто последняя линия защиты – это бытовое сознание населения. Ну, допустим, населению трудно объяснить, если сами же СМИ показывают там живописную картинку, как там люди горят в Крокусе. Вот, потом объяснить, что вот этот теракт сделали вот эти украинцы, а мы их за это поддерживаем. Вот это не прокатывает пока. Поэтому пытаются их там всякими методами отмыть. Вот, кстати, один из еще массовых вопросов, которые мне 100 раз задали, почему террористов ввели 400 километров, почему их раньше не свинтили. Mm-hmm. Во-первых, не 400, а 370, их свинтили ровно в тот момент, в первой точке, где осталась одна дорога на Украину, вот где их дальнейшее движение стало однозначным, где уже нельзя было там впустить утку, что нет, они собирались в Беларусь или нет, они собирались куда-нибудь там, в другую область.
Ну, Беларусь их ждали, конечно, да, сильно.
Вот. Не-не-не, там последний поворот на Беларусь был 10 километрами выше у Брянска. Вот, они пропилили там только вот так вот. То, что им осталось, либо 115 километров прямой, по прямой в Украину, либо вот так проехать километров 90 и в лес. И там тоже Украина вот так заходит. В Брянском лесу есть выступ, где как раз удобно. Если, как бы, если их там встречать, самое удобное было организовать, ну, с точки зрения вот украинцев, которые все это организовывали, удобнее всего было сделать именно так, чтобы они, проехав от Брянска километров 90, 10 километров прошли через лес, потому что очень длинная. Безлюдный участок границы, который легко преодолеть. Ну, даже если не преодолеть, там легко пофоткаться, что все мы сбежали. Вот, там, утритесь. Вот, россияне и защитить свой народ не могут, и там террористов поймать не могут. Вот. Ну, ладно, бог с ним. Мы на них отвлеклись. Короче, если резюмировать, сейчас будет новая Гаага, и вот на ней победители будут судить тех, кто проиграл, и там уже будет все. Поэтому Россия сейчас очень старательно накапливает все-все-все доказательства. Кто что сказал, кто где лайкнул там, кто что намекнул, кто кому отдавал приказ, кто этот приказ
выполнял. А, кстати, отчет-то по ООН не признали Россию террористом. Страну террористом не признали.
Ну, кстати, определение страны террориста есть, и если... Сейчас признать кого-нибудь, хоть как-нибудь, хоть за что-нибудь придется признавать США. Ну, после 99-го года никакую страну почти, там, кроме совсем уж этих таких понятных исключений, террористами не признают. Потому что, ну, после 99-го, когда просто бомбили город, поезда, там, эти пассажирские, вот посольства других стран и так далее, вот, уже трудно кому-то объяснить, что вот это терроризм, а это нет.
Ну, вообще не прокатило. Как ни пытались там подставить Россию под этот нож, что вот страна террористов, там сепаратисты на Донбассе, там, и, в общем, вынужденные меры были то, что бомбили в 2014 году, мол, это сепаратисты, террористы,
кстати, а мы их поддерживали. Кстати, про сепаратистов на Донбассе реально очень четкая такая интересная особенность последних трех, а может даже уже четырех недель, у нас стало дьявольски точно прилетать ровно в тот, когда надо, куда надо, с хорошим скоплением там, с хорошим этим самым эффектом. То есть похоже на то, что кроме того, что у нас очень сильно усилилась разведка, очень сильно усилилась поддержка на местах. То есть народ просто уже от там, фашистского режима этого самого нюх-нюха уже ошалел и ждет российскую армию как освободителя, похоже на то. Вот, то есть, действительно, я по-другому объяснить не могу. Очень много случаев, когда прилеты были, ну, трудно понять, что вот ровно здесь, ровно в этот момент было вот такое вот полезное для нас скопление.
Что, ну, спасибо за сегодняшнюю беседу. Да, небольшое объявление. Открылся проект «Кокон» как раз по комплексной защите предприятий. В 20-х числах апреля будет конференция российская по антидроновой защите для служб безопасности, для руководителей. Ну, анонсы будут в сети интернет, на каналах «Кибердеда» и прочих ресурсах. Следите, будет интересно. Да. Приглашаем всех.
Это действительно важно. Ну что, всем доброй охоты. Все, спасибо.
Спасибо.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.